Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Геннадьевич Каштанов, председатель Свято-Екатерининского Малого Братства. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич.
Здравствуйте.
И Олег Олегович Глаголев, председатель Свято-Елизаветинского Малого Братства. Здравствуйте, Олег Олегович.
Да, здравствуйте, Анна.
С Олегом Олеговичем мы встречаемся уже не в первый раз. С Дмитрием Геннадьевичем познакомимся сегодня. Тема нашей встречи – это выставка, которая уже заканчивается, но у вас, дорогие слушатели, еще есть возможность ее посетить сегодня или завтра. Мы говорим о Крестовоздвиженском трудовом братстве. Расскажите, пожалуйста, что это за выставка, да, о чем там пойдет речь, что это за братство, наверное, самый главный вопрос.
Да, это действительно очень интересная фигура из нашей истории, и я бы даже сказал, не только истории, и современности. Я бы вот такой вот образ предложил, в часть, чтобы лучше всего ее открыть, эту фигуру, этот образ. Это, знаете, герой нашего времени. Вот сейчас представьте себе, кого бы мы поставили на место героя нашего времени. Ну, для молодежи. Для молодежи это особенно актуально. Ну, в голову прежде всего вступают такие медийные образы, которые с помощью всяких средств современной информации вкладываются в сознание молодых людей. Но есть все-таки такие люди, которые тихо и незаметно, но делали какое-то такое дело, которое может превосходить время, которое может рассказать о чем-то таком важном, которое вне времени. Вот Неплюев Николай Николаевич, он из таких. Два слова, буквально два слова. Знаете, в жизни каждого человека, наверное, есть такие поступки, за которые ему не стыдно. Те, которые оформили его жизнь. Вот у Неплюева один из таких поступков был крутой поворот в жизни. Просто нам сложно, может быть, себе представить, но я попробую нарисовать вам такую картинку. Успешный дипломат, аристократ, блестящее образование, блестящая карьера. В родстве с царями, что называется. Вот. Он служит в Мюнхенском посольстве России, и вдруг он принимает решение, и ему 30 лет, богат, не женат, и он принимает решение о том, чтобы я сворачиваю эту линию жизни и буду заниматься другим. И он уезжает в свое родовое, на свою малую родину, там, где он родился, там, где его земля. И начинает устраивать... заботиться о людях, которые там живут. Вот он для этого сюда приехал. Как заботиться? В первую очередь пришло ему в голову. Он говорит, ну, наверное, это должно быть, надо заботиться о самых несчастных, тех, кто меньше всего нужны. Он собрал небольшое количество детей из сирот или из совсем уж обнищавших. И стал жить вместе с ними, давать им образование. Он для этого специально закончил сельскохозяйственную школу, хотя до этого у него было юридическое образование, сельскохозяйственную академию. Вот. И начал давать им образование, которое потребно в их жизни. Не только образование. Он начал заниматься и их воспитанием. Образование и воспитание – разные вещи. Это и слов видно, и по смыслу это разные процессы. Он начал питать их такими смыслами и так, что из этих людей вырастали люди совершенно нового качества. Это даже не социальный лифт в современном понимании этого слова, а это действительно люди иного качества, которые умели передавать это качество и своим детям, и не только своим детям. Вот это решение привело к тому, что он это сделал в 1881 году. В 1914 году в братстве, которое появилось в результате его вот этого решения, было уже порядка 400 членов. Порядка 400 человек, которые и они организовали такое новое пространство жизни, которое было удивительно для всех. Это было явление в той России. И свидетельством того, что это было важно, служит и эта выставка, которую мы привезли. Мы привезли эту выставку, она уже тут месяц почти стоит, и поток людей не прекращается. Все, кто заходит, они все удивляются тому, что действительно ли это возможно. Выставка называется «Он не преклонился перед силой факта». Вот, это действительно у него был один расклад жизненный, а он пошел совершенно другим путем. Ну вот здесь можно говорить о многом, но я вот хотел сказать о том, что это герой нашего времени и нашего времени. Это герой и нашего времени. И он прошел через время и донес свое сообщение до нас через 150 лет после этого своего поступка. Ну вот, чтобы я начал.
Ну да, спасибо, Дмитрий, по-моему, хорошее начало. Я хотел бы обратить внимание вот на эти слова, уже произнесенные, на его внимание к человеку. Это удивительно, что сам человек аристократической крови, он действительно в родстве с Романовыми, он из Андрея Ивановича Кобыла, родства такого московского боярина. Один из богатейших людей своего времени, то есть был богатый аристократ, который свои средства решил вкладывать в то, чтобы русский человек стал человеком. Конечно, это была некоторая реакция на то, что происходило в стране. И самая главная реакция была на то, что сам любивший Евангелие Николай Николаевич увидел, что русские христиане православные Евангелие не знают и по нему не живут. Он увидел, какое разорение происходит, во-первых, внутри самой церкви, что очень часто обряд не приводит ни к благочестивой жизни, ни к жизни вдохновенной, энергичной, умной. Поэтому для него было ругательное слово «рутина жизни». Он видел рутину в вере, он видел рутину в семье, и просто не мог с этим мириться. И это и принципиально, что он понял, что человек должен быть возрожден. В этом сила братства Неплюева и вообще какой-то пафос настоящей братской жизни в том, что это не жизнь ради коллектива, а в том, что это жизнь ради того, чтобы человек обрел себя, чтобы человек обрел свое призвание. И вот о чем Дмитрий рассказывал, там ему просто снился сон, когда он в Мюнхене был дипломатом, что он идет окруженный крестьянскими детьми. И вот он несколько раз этот сон увидел и оставил службу, представляете, оставил всякую карьеру и поехал в деревню. Все думали, что у Борчука не в порядке с головой, что называется. Он начал образовывать этих детей, их собирать специально и вкладываться в то, чтобы они вместе жили, дружили и вместе учились. И, ну, как бы центр жизни, что это должно быть по-евангельски. Не может быть наказаний, не может быть ругани, но во всем нужна, как он говорил, дисциплина любви.
Я думаю, что вот это замечательный, редкий пример, да, когда человек, как вы сказали, уже именно из любви к Евангелию, к Богу начинает так жить. У нас же существуют стереотипы, что, во-первых, христианство – это религия несчастных людей, вот у тебя что-то плохо, но уже не на кого надеяться, некуда бежать, приходится бежать к Богу. Либо другой вариант, если ты действительно каких-то голубых кровей, ну, что называется, положение обязывает, приходится заниматься благотворительностью.
Ну, там очень интересно, что когда он эту службу оставил и поступил в сельскохозяйственную академию слушателем, то он написал книгу о призвании русского помещика.
Да-да-да.
Вот, издал такую работу. И в работе было, что призвание русского помещика в том, чтобы нести свет крестьянам. В том, чтобы их не только давать им образование и подниматься на ноги, помогать, но в том, чтобы Евангелие до них донести. Если тебе это дано и передано, и дан самому дар образования, то ты этим послужи. И это, ну, весь как бы центр его жизни в том, что Россия должна перенести опыт покаяния, или она разрушится. Он был настоящим пророком своего времени, потому что он, ну, порами своими чувствовал, что это разрушение приближается. И есть удивительная его работа, он после себя оставил немало трудов. Он преподавал в Московской духовной академии, преподавал в Санкт-Петербургской духовной академии, беседы о братстве там вел. Вот. В том, что в церковь и в Россию должно прийти покаяние. И он написал такое письмо предстоящему собору. Издано оно было в 1906, кажется, году. Вот, думали, что собор вот-вот настанет. Но собор, как вы знаете, в 1917 году только поместный открылся. И там он написал, кто и в чем должен каяться. В чем должны каяться крестьяне. В чем их покаяние, как христиан. В чем должны каяться помещики. В чем должна каяться церковная иерархия и клир?
Приведите пример, Олег Олегович, очень интересно. В чем же должны каяться крестьяне?
Крестьяне должны каяться в том, что они забыли веру свою.
В невежестве некотором, да, получается?
Они, очень верно. Крестьяне должны каяться в том, что они невежественно живут и не тянутся к знаниям.
Да, как выбор. А вот это не просто, скажем так, не знаю, как сказать по-другому, но как выбор жизни. Ну, пусть там кто-то за нас что-то решает. А мы кто? Мы крестьяне. Вот против этого он выступал.
Нам и так нормально.
Да.
У него есть большое слово седьмого уже года, и такое сердечное, и в каком-то смысле грозное слово – обращение к современной молодежи. И он говорит, что столько сейчас течений, которые хотят переустроить Россию, и все эти течения, которые на голову нашей страны собирают угли в каком-то смысле. Посмотрите, вот я сделал, что мог. Он передал свое состояние, просто этому братству передал. Движимое, недвижимое имущество свое отдал. И сделал так, что оно не просто, а чтобы оно работало по-настоящему. Это было удивительное братство, потому что они же очень эффективно трудились. Мало того, что это была очень живая вера. То есть там воспоминания, вот вы на выставку приходите, посмотрите, там воспоминания, в храме хор занимает половину храма, хор, а поет весь храм. При этом заканчивается богослужение, как бы свечи гаснут, и люди начинают молиться своими словами. Молятся взрослые и молятся дети. Были какие-то из этих молитв любимые, которые просто записывали. У нас там продается его книжечка «Звуки души с молитвами» на русском языке. Вот. А какие-то молитвы просто они вырываются спонтанно. Вот. И те, кто приходили, они, конечно, были в изумлении. Они разводили племенной скот. В 1898 году телефонизировали хутор Воздвиженский телефонами «Сименс». А в 1910 году, они были на основных пунктах, как бы, да? В 1910 году телефонами Эриксон они телефонизировали полностью хутор. В 1910 году. Вспомните, когда телефонизировали Екатеринбург полностью. То есть, но дело в том, что это тоже была не игрушка, это было то, что нужно. И они трудились очень хорошо. У них был свой сад, очень эффективное хозяйство было. Но центр жизни был неэффективный труд. Понимаете? Центр жизни была братская любовь. Братолюбие с нежностью. Люди должны так жить по Евангелию, чтобы остальные, увидев, этой жизнью прониклись. И это удавалось. В братстве было 450 примерно человек, вот Дмитрий сказал 400, а позднее сам Неплюев умер в 908 году. Братство продолжало расти. И в 912 году они купили 20 тысяч десятин леса
в
Красноуфимске. 20, и там отделение братства организовали, представляете?
Вот вы знаете, я слушаю вас, и я понимаю, что именно это, наверное, нужно понимать, когда мы говорим фразу «ищите прежде Царствие Божие, и все остальное приложится», да? Потому что не заканчивается все просто хождением в храм, не заканчивается участием в таинствах. Вот намного больше нужно глубже заниматься всем этим и ближним своим, что-то и проповедовать, и организовывать на какие-то намного более серьезные дела и поступки, а не усугублять все до каких-то пошлых моментов, что я хожу в храм, и поэтому у меня какие-то материальные блага теперь есть. Да, вот пример, вы рассказывали про эти телефоны, вот пример материальных благ, но есть обратная сторона вот этого огромного труда, который повлек за собой это.
Очень высокая степень образования была. Вот приходите, там у нас пример, как идут кто-то иностранные гости, когда пастушка-то этого видят. Какие-то гости идут, приехали. Очень много приезжали. Понимаете, оно ведь еще не случайно забыто, братство. Такого рода вещь, братство, ведь сейчас мало кто знает о такой форме жизни в церкви. Советская власть стирала из памяти такое понятие, как община и братство. Поэтому не так плохо восстановим. Потому что это большевистское, коммунистическое зло, до сих пор этим ядом все прописано. Сказать «братство» – это значит сказать, что есть организация, понимаете? Вот, и, идут люди, смотрят, пастушок читает книжку. Подходит, он читает Бенедикта Спиноза. Вот, и пасет корову. Ну, Ну, то есть какой-то необыкновенный уровень. При этом Неплюев настаивал, что каждый человек может, должен уметь тяжело трудиться. Что труд – это не фунт изюма. Умей работать хорошо. Умей работать не только. Он считал, что во многом беда, которая приближает революцию, это то, что все к легкой жизни потянулись. К такому интеллектуальному труду, писать, петь. Этого недостаточно, он говорил. Жизнь много, она предполагает, что ты в какую-то гущу жизни, в гущу рабочего люда входишь. И сам трудиться. Их, как бы, их тяжесть берешь на себя.
Знаете, я еще вот хотел сказать, мне кажется, просто не звучало еще, мы говорим, Неплюев, он заставлял, не заставлял, а помогал детям трудиться, и учил их хорошо трудиться, вот, а потом вдруг без перерыва братство. А вообще-то, знаете, у него не было такой идеи, когда он все это делал, у него не было изначальной идеи, что должно быть, у него было, должно получиться братство из его действия. Ему хотелось устроить жизнь по-евангельски. Вот в этом был его мотор жизни. И он вошел в это пространство, и в какой-то момент, когда он обучил первых, там было пятеро, по-моему, не помнишь, пятеро, шестеро, ну, в общем, совсем, совсем мало, шесть человек обучил, и поняли эти детки, а уже к тому времени взрослые, состоявшиеся в каком-то смысле люди, они поняли, что расходиться-то не надо. Если мы живем по Евангелию, то надо оставаться жить вместе. И вот так вот появилось качество братской жизни. Это когда внутри тебя ты понимаешь, что церковь и жизнь по Евангелию, оно автоматически рождает вот такое, слово автоматически здесь не подходит, но оно вот так вот естественно рождает новое качество церковной жизни, как братство. И у Неплюева появилось вот это вот понимание, что нужно так и делать. И он тогда, первые трое, они не ушли от него, они сказали, что мы хотим остаться здесь и быть учителями, преподавателями, продолжать дело братства. Вот так вот они поняли для себя это. И начали его продолжать. И именно это вот, то, как бы, знаете, очень важно здесь увидеть, когда ты начинаешь решать вопрос покаяния, а Неплюев хотел решить этот вопрос, то перед тобой открываются новые перспективы, новые возможности. Как и братство, это было вот в результате покаяния отдельного конкретного дворянина, который был, ну, нес ответственность за эпоху крепостного права в нашей стране. И дворяне несли это. То есть, и он говорил в своем слове верующего мирянина по поводу предстоящего собора о том, что нам еще предстоит покаяться за то, что одна часть нашего общества пользовалась плодами и усилиями жизни другой части нашего общества. Он предлагал в этом покаяться. Ну, вот такая вот еще тема.
Я знаю, что у вас будет семинар. Что за семинар?
Да, мы на протяжении этой выставки провели три такие встречи. Первая встреча была посвящена как раз братской традиции в русской церкви, хотя братская традиция есть не только в русской церкви, но вообще в православии это очень большая традиция. Но в русской церкви мы говорили о братской традиции, ну и не только 15-16 века, о юго-западных ставропигиальных братствах, которые, конечно, мощный оплот православия на границах православия поставили и много что сделали, и издательством занимались, просвещением много занимались. Если вы знаете, Киевская академия с них началась, с этих братств, такой первый в православном мире вот мощное учебное заведение, что ли, духовное. Но мы говорили о братствах в основном 19 и 20 века, в которые, конечно, традицию церкви в себе несли, и во многом то, что сейчас осталось в церкви доброго, очень многое сделали люди, которые вкладывались в эту братскую жизнь. Ну, например, патриарх Тихон был человеком, который много братств организовал в Америке, просто помогал в основании братств в Америке, и принял участие в Александро-Невском братстве, которое особенное участие принял священномученик Вениамин Петроградский, казанский его фамилия, это Петроградский митрополит. Вот. Второй семинар был посвящен у нас христианскому воспитанию и воцерковлению детей. То, что, конечно, сейчас огромная трудность является. Дети проходят воскресные школы, и воцерковление там очень часто не воспринимают. Они становятся подростками, входят в взрослую веру и все теряют. Не так было в Крестовоздвиженском братстве, хотелось бы этому, конечно, учиться.
Ну и вот для нас сейчас принципиальный семинар идет, будет в субботу, и мы всех приглашаем в 2 часа дня в ДПЦ «Царский». Для кого эта тема важна, конечно? Этот семинар будет посвящен ответственности православных христиан за русскую культуру, русскую землю и русский народ. Мы хотели бы поговорить о том, во-первых, что мы можем взять из служения Русской Церкви в 20 веке, особенно в тяжелые ее годы, из служения Братства Крестовоздвиженского Николая Николаевича Неплюева и его продолжателей. А у него были продолжатели. После этого братства было еще одно очень мощное братство в советские годы, братство Макария, епископа-катехизатора Макария Апоцкого. И мы хотели бы поговорить, конечно, о том, какой Русскую Церковь, будущее Русской Церкви видят современные христиане, клирики и миряне. Нам, конечно, бы хотелось этот образ будущего услышать. Нам хотелось бы, чтобы в Церковь приходили не только за благодатью, которую Господь щедро расточает, но для того, чтобы Богу послужить, для того, чтобы узнать радость церковной и братской жизни, которая только в служении открывается.
Большое спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. Я правильно понимаю, что прийти может любой желающий. Адрес центра «Царский», улица Царская, 8. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Геннадьевич Каштанов, председатель Свято-Екатерининского Малого Братства, и Олег Олегович Глаголев, председатель Свято-Елизаветинского Малого Братства. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо. Вам, Анна. Всего доброго.
До свидания.